Царю Небесному, Тешителю души истины, и же везде соистя исполняй, сокровища благих жизни подателей, веди и исцелися в ней очистины, от всякой скверны спаси блажи души наши. Сегодня мы продолжим, дорогие братья и сестры, наши беседы по Евангелию от Иоанна Богослова. Вчера предметом рассмотрения было начало 4 главы, беседа Спасителя с самарянкой близ колодезя у местечка Сихарь. Мы говорили о том, что сам Христос является источником живой воды, сокрытой глубоко в сердце каждого из его учеников, рожденных водою и духом. Сегодня обратимся к 5 главе Евангелия от Иоанна, повествованию о исцелении расслабленного при купальне у овечьих ворот Иерусалима. Вновь образ воды, посредством которой Дух Господень, Божественная благодать, врачует душевные и телесные недуги человеческие. После сего был праздник иудейский, праздник кущей, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме овчая купель, у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифезда», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих, чающих движения воды. Иерусалим есть город, название которого переводится как «священный город мира». Христос Спаситель и есть мир свыше, приходящий на грешную землю. А все человечество представлено больными во множестве, находившимися в этой купели у овечьих ворот. Действительно, если представить себе, как мы будем покидать этот мир, то, безусловно, большинство из нас будут весьма похожи на кого-то из этих ожидавших движения воды в овчьей купели. Мы входим в этот мир беспомощными младенцами, уходим такими же беспомощными стариками, наподобие младенцев, которые и ходить не могут без посторонней помощи. Такова участь согрешившего водами человечества, расслабленного собственными грехами. Однако мы не оставлены на произвол судьбы, но в наш мир приходит некто, приходит для того, чтобы взять на себя, понести наши немощи, усвоить себе наши болезни, как предсказывал у Мессии пророк Исаия, язву Его мы исцелились. Купель это называлась овечьей, потому что по преданию там измывались внутренности жертвенных овец, приносимых в храм Господень. Иносказательно, купель крещения, посредством которой мы сроднились с Богом, может быть названа овчей купелью, потому что через эту купель Господь вкладывает в наше сердце иные чувствования, иные намерения, обновляет самое нутро человеческой души. А христианин назван спасителем овцою по кротости, миру и тишине, которые производит в нас Дух Святой, если мы отдаем Ему себя и позволяем Ему заквасть нашу душу. Великое множество лежало больных, слепых, хромых, сухих, чуяющих движение воды. Таковым и является в действительности согрешившее человечество, к которому и приходит Христос, пришедший призвать не здоровых, но больных, не почитающих себя праведными, но тех, кто желает каяться пред Ним, своим Создателем, Искупителем и Судьей. Каждый из нас, по слову святых толкователей, болен. Болен, потому что грех, войдя в наше естество, расслабляет и душу, и тело. Либо слеп, не умея отличить правое от неправого, добро от зла, и по слепоте мы действительно часто ошибаемся, принимая одно за другое, и обманываемся, не имея здравых очей, либо хром, то есть расслаблен настолько, что не может утвердиться в добре, косен, медленен на свершение благих деяний, либо подобен сухому человеку, настолько далеко отступил от своего Создателя, что впал в нечаяние или отчаяние, которое и сушит человеческую душу, совершенно лишая ее Духа Господня. Однако все, кто не находились под этими пятью укрытыми ходами, чаяли движение воды с надеждой, ожидали чудо, которое ежегодно здесь имело место, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Вспомним пять мужей самарянки. Здесь вновь упоминается пять крытых ходов, и вновь мы воспоминаем о пяти чувствах, посредством которых душа, если не умеет ими правильно пользоваться, прилепляется к этому миру, отравляется его приходящими образами, болезненно пристращается ко всему, что временно, тленно, и таким образом теряет живую связь с Богом, не внимая словам апостола: «Не дружите с миром, ибо проходит образ мира сего». Кто водит дружбу с миром, то есть пристращается, привязывается к нему душою, тот бывает враг Богу, ибо любовь к миру, прилепленность к веществу в широком смысле, есть вражда в отношении Господу Богу. То есть человек не в состоянии служить двум господам и, совершенно заполонив сердце образами этого мира, ослепнет в отношении божественной благодати, не в состоянии будет устремляться к Творцу, не будет видеть Его присутствие в себе самом. Итак, ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. Таинственное прикосновение к воде ангельской силы делало ее целительной средою. Не сама по себе она врачевала, вода лишь увлажняет и очищает телесную природу, но становилась средою действия Духа Господня. И первый, кто влезал или падал в эту воду, получал полное исцеление. Несомненно, что овечья купель была прообразом той целительной, всеисцеляющей купели, посредством которой на каждый из нас рожден свыше, рожден для Царства Небесного, получил отпущение согрешений, исцеление от родовой язвы Адамовой, вошел в живой союз с Богом, соделался жилищем благодати Святого Духа, стал открытым для воздействия на себя божественных энергий Духа Святого. Благодать Нового Завета, разлившаяся по всей Вселенной, прообразована этой чудесной овечьей купелью, купелью при овечьих вратах Иерусалима. Между тем, святые отцы говорят о том, что есть еще несколько купелей, в которые может погрузиться всякий, имеющий доброе произволение. Так, слезная купель, глубокое сокрушение духа, пришедшее как плод покаяния в прежде содеянных грехах, имеет свойство очищать человека от всякой скверны плоти и духа. Слезы, если речь идет о правильной и богоугодной жертве Богу, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит, и становится некой таинственной купелью, погрузившись в которую, человек принимает обновление силой Святого Духа. Вспомним иную купель, небесную купель, которая была уделом Пречистой Девы Марии во время Благовещения, когда святой ангел, явившийся избраннице небес изрек ей Дух Святой, найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Этой купелью возрождены были все апостолы Христовы на 50-й день от воскресения. И мы, пройдя крещальной купелью, удостоившись миропомазания, сами того не ведая, если речь идет о дитяти, восприняли потоки Духа Святого. Божественная благодать совершенно осеняет крещаемого, просвещает его ум и сердце и опочивает в глубинах его духа, где таинственно соприкасается наша человеческая природа с природой божественной. Так что, восприняв крещение и миропомазание, мы, как говорит апостол Павел, в глиняных скудельных сосудах носим небесное сокровище. И как во Христе Искупителе соединились человеческая и божественная природы, соединились не слитно и не раздельно, так и в каждом из нас по неизреченной милости Творца сокрыто, с нами соприкасается, с нами соединена божественная природа, божество, о которой говорит Писание: свет во тьме светит, и тьма нашей природы не обымает, не подавляет божественную природу. Конечно, Бог не соприкасается ни с чем нечистым, но в человеке, стало быть, есть некая сокровенная глубина, условно говоря, некое место, некий состав, куда не проникает никакая нечистота, гнездящаяся в рассудке, действующая через помыслы, или в сердце человека, действующая через чувства. Эта глубина, это место есть, собственно, бессмертный дух человеческий, в котором-то и сокрыта божественная природа, оттуда воздействующая на все прочие составы нашего естества. И до страшного суда, как бы ни был человек грешен, в каких бы ни погрязал беззакониях, как бы ни был он ожесточен и не раскаян, неким таинственным и непостижимым образом дар Святого Духа сопребывает с ним, открывая ему возможность через веру и покаяние вновь очиститься от скверны. И только на страшном суде, в случае, если христианин совершенно заимствует свойства дьявола и сознательно, перейдя на сторону врага Христова, останется нераскаянным, только на страшном суде дар Святого Духа будет от него окончательно отнят, как сказано в одной из притч, и лицемер будет ввергнут во тьму кромешную и рассечен пополам. Вот это рассечение пополам на языке притчи и означает, как говорят святые отцы, отъятие дара Святого Духа. Так что в человеке уже не останется ничего человеческого, человечного, божественного, но он совершенно уподобится злому духу, служение которому избрал в противность воле Божией. Но вернемся к нашему повествованию. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Несколько десятилетий годами лежал этот несчастный, очевидно, разбитый, параличом, не имевший возможности подойти к купели без посторонней помощи. Может быть, он сохранил какую-то малую способность передвижения, как ниже признается Спасителю: когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Но, может быть, он, употребляя огромные усилия, как-то полз к этой купели, но никогда не успевал, его всегда опережали. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, конечно, Спасителю не нужно никого вопрошать и разведывать об обстоятельствах нашей жизни. Богу ведомо все. Но, уча нас смирению, Спаситель вопрошает человека, говоря: «Хочешь ли быть здрав?» И этот вопрос представляется излишним, потому что если бы он несчастный, больной, не хотел быть здоровым, что было бы ему делать 38 лет в этой купели? Но Бог всегда обращается к человеку с кротостью и любовью, дабы побудить человеческое сердце и ум, разбудить их, дабы человек высказал собственное произволение, чтобы в нем зародилась надежда, укрепилась вера. Господь никогда не насилует наше свободное произволение, но свободно привлекает человека, расцепляя его душу полнотой внимания, заботы и любви. Заметим, что этот был, видимо, самый безнадежный, последний из последних. И именно над ним склоняется милосердный, человеколюбивый Господь Иисус. Именно пред ним останавливается, потому что взору Божьему открыто сердце человека, открыта душа, а душа этого расслабленного жилами была, как мы видим, созревшей для восприятия Божьей благодати. Среди нас немало людей, да и каждый из нас, возможно, в какое-то время, сталкиваясь с ужасами этого мира, вопрошал: а где же был Господь? Как это можно совместить с понятием божественной благости и любви? Человек по ограниченности своей и наущению лукавого легко соблазняется и ропщет. Но при этом, как часто, спрашивая отчета у небес в попрочении ума и гордостном самоутверждении, мы забываем Христа Иисуса, который, явившись здесь среди нас, усвоил в себе всю совокупность наших немощей и грехов и самую вину за преступление. Итак, Господь склоняется перед этим несчастным в знак того, что никто из нас не забыт и не оставлен без попечения. Каждый из нас является предметом любви божественной, крайнего божественного внимания. Чем более ты несчастен или считаешь себя таковым, чем безотраднее твоя судьба, чем менее ты пользуешься помощью людей и находишься, быть может, у них в полном пренебрежении, тем ближе к тебе тот, который присутствует, соприсутствует тебе в глубинах твоей души, оттуда взирает на свое чадо, вопрошая, хочешь ли цел быть им. Здоровье мы обретаем единственно во Христе Иисусе. Цельность мы можем получить только всецело, посвятив себя Ему и раскрыв пред Ним свое сердце, чтобы целый Господь во всей Его полноте таинственно опочил в нашей душе, воссел на престоле нашего сердца. И как часто мы сами себе признаемся, что, прося у Бога того или иного блага, на самом деле не хотим верить в себя Ему, не хотим, так сказать, нырнуть в овчую купель боголюбия, оставляя за собою ту или иную часть в сердце по самолюбию, по ограниченности, по глупости, по маловерию. Думаем послужить и Богу, и мамоне, боимся верить в себя всецело воле Божией, упорно и упрямо настаивая на чем-то своем. «Хочу», «мне», «я». И таким образом, тем больше страдаем, чем меньше доверяем Христу Спасителю, не будучи готовы отдать Ему свою жизнь, как Он отдает свою жизнь нам. Больной отвечал Ему: «Так, Господи, но человека не имам, не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня». Действительно, Христос Искупитель и есть тот человек с большой буквы, Бога-человек, который может и хочет даровать здравие каждому из нас, возродить все человечество в теле своей Церкви. И нет иного человека ни на небе, ни на земле, ни в прошлом, ни в будущем, который силен облагодетельствовать страждущего. Именно Он, Господь, и есть та пучина милосердия, в которую мы должны ринуться, не думая ни о каких последствиях. Только такая всецелая вера, захватывающая нас с головы до ног, вера жертвенная, исполненная самоотречения, и приносит божественную благодать, возрождающую и душу, и тело. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Был же это в день субботний. Так свершилось еще прежде погружение в овчую купель, погружение этого расслабленного в божественную баню Духа Святого. Дух Святой, едва лишь только болящий, посмотрел на Христа и потянулся к Нему сердцем, мгновенно ниспослал свои воды, врачующие, целительные, и свершил то, что человеком невозможно, а Богу легко и приятно в едином мгновении свершиться своим созданием, как предвидел царь Давид, дохнет дух, и потекут воды. Возьми постель твою и ходи, чтобы не почли окружающие дело исцеления призрачным, кажущимся, иллюзорным. Господь просит больного взять свой одр. Здесь есть и иносказание, потому что тело для души есть своего рода одр или постель, или киот, если сравнить человека с иконой. Действительно, по замыслу Творца мы, принимая Духа Святого, призваны осветиться им всецело, так, чтобы и дух, и душа, и тело были непорочными в пришествии Господа Иисуса Христа. Одуховленное тело человека служит орудием разумной и благосмыслящей души. По Божьему определению, некогда воскрешенное тело, всецело находясь под управлением божественной благодати, средоточием которой является душа и наш собственный дух, созданный по образу и подобию Божию, наше тело становится как будто крылатым, легким, прозрачным, невесомым. Так что христиане, ученики Христовы, отвечающие божественному замыслу, как птицы, будут вознесены силою Духа Святого навстречу воскресшему Христу. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. День субботний, который иудеи свято чтили, но чтили неразумно, предполагал воздержание от всяких действий, между тем, внешних действий, между тем, конечно же, Бог, опочивший в день субботний, не перестает промышлять о мире, но питает птенцов, воронов, но дарует нам благорастворение воздуха, посылает дождь, и ранний, и поздний, словом, непрестанно нам благотворит и действует во благо. Почему и Христос, Спаситель, всегда в субботу совершал свои удивительные чудеса, наставляя иудеев творить добро и обретать в этом сердечный покой и примирение Создателем. Итак, иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Обнаруживается уродливое, помраченное состояние умов и сердец этих неисправимых законников и буквоедов, будучи свидетелями поразительного, несказанного чуда от века невиданного, вместо того, чтобы умилиться душою, как это было с простым народом, вместо того, чтобы исполниться восторга и словословия Исцелителя, они тотчас мрачнеют, начинают возмущаться, негодовать, делать замечания, находя происходящее несообразным со своим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо пред лицем Создателя. Страшное состояние ожесточения, гордости и нераскаянности, отсутствие внутренней жизни в Боге, отсутствие смирения и молитвы, состояние которого нужно как огня беречься каждому христианину, а ведь буквоедство – это болезнь номер один для тех, кто не хочет взять в ум что христианство всегда внутреннее достояние, что оно менее всего регламентирует и определяет какие-то внешние границы. Христианство побуждает человека искать Спасителя и Его благодать в глубинах своей души, искать эту овечью купель, божественную благодать, погружение в которое спасает и преображает человека. Это труд, по сравнению с которым соблюдение внешних правил и отцеживание комара не имеет никакой цены пред Богом. Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи», ощущая в сердце взыграние духа, ощущая цельность всей своей природы, получив возможность двигаться после 40 лет паралича, он как будто летал и поэтому имел внутреннее удостоверение: «Я буду делать все, что мне сказал этот чудесный врач, и никакая сила, никакой судья не убедит меня в неправильности того, что повелел мне исцеливший меня человек». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» И здесь их лукавство и ожесточенность. Не спрашивают, кто тот человек, который исцелил тебя, а спрашивают, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Видим, насколько дьявол может взять в плен человеческую природу, насколько гордыня, властолюбие и немилосердие уродует человеческую душу, которая оказывается тверже камня, которая оказывается мертвой для живого Бога. Не печатью ли Антихриста, так сказать, запечатлены те, кто не верует в божество Господа Иисуса Христа, если со своим неверием соединяют злобу, ненависть и гордыню? «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Спаситель всегда учит своих учеников смирению, всегда оставляет место для Небесного Отца, всегда избегает похвалы и признаний и словословий, уча своих апостолов благодарить Всевышнего, но ни в коем случае не приписывать самим себе той силы, которая через них апостолов благотворно действовала. Скрывается еще и по другой причине, чтобы внимание не было на него направлено вовсе, но главным предметом внимания тех, кто находился в овечьей купели, было само чудесное исцеление расслабленного, чтобы желающие докопаться до сути исследовали все, не отвлекаясь на того, кто свершил это удивительное чудо. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего». Из этого стиха мы понимаем, что исцеленный, расслабленный был человеком воистину добрым и благочестивым. Вспомним тех прокаженных, которые кроме единого тотчас возвратились по своим домам, забыв поблагодарить Спасителя, пасть к Его стопам. Этот человек, получив исцеление от Бога, устремляется в храм. Он хочет излить свою душу в благодарности, словословию Всевышнему. Он не вспоминает о своем жилище, о своих сродниках, потому что памятует лишь единого Бога, который излил на него свою чудотворную, чудодейственную любовь. Здесь встретил его Иисус со словами: «Ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Да, в большинстве своем недуги телесные являются следствием попрания человеком заповедей Божиих. Хотя не исключительно, мы знаем, что иные недуги, как в случае с Лазарем, воскрешенным Христом, попущены для явления славы Божией, имеют цель другую – преобразовать страдания Христа на кресте, как это было с Иовом. Но в большинстве своем действительно грехи, ударяя по сердцу человека, разрушают и телесное естество, лишая его здоровья. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего». В этих словах святые отцы видят указание на вечную погибель и гиену огненную, потому что что может быть хуже, нежели полувековая болезнь? Это, конечно, отторжение от источника жизни и нескончаемые страдания. Не греши больше, бойся потерять милость Творца, который во мгновение ока исцелил тебя. Проникнись благодарностью Творцу, живи с молитвою к Нему, избери целью своей угождение Его, прославление Его святого имени, и ничего худого с тобой больше не случится. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Если не прибегать к святоотеческим толкованиям, то читателю Евангелия приходит на мысль о предательстве. Получив такое благодеяние и узнав имя чудесного врача, пошел и тотчас объявил иудеям, кто возвратил ему здоровье. Святые отцы говорят совершенно иное. Человек этот объявил, что исцелил его Иисус, желая, чтобы все уверовали в Господа и Спасителя, все получили те благодеяния, причастником которых стал он. Так бывает у смиренных и кротких и добрых людей. Хочется поделиться полученной милостью, всех приобщить той радости богопознания, богообщения, которая стала нашим уделом. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Не в первый и не последний раз Вельзевул, дьявол, являет свое присутствие в сынах противления. Мы видим, что как бесконечно человек восходит к Господу по ступеням покаяния, так бесконечно и удаляется от Творца, все более и более помрачаясь и заимствуя от сатаны его богопротивные качества. Не нужно, читая Евангелие, думать, что читатель застрахован от подобного ожесточения и уродства, потому что даже малый грех, который ты дозволяешь держать в своем сердце, ну, например, считать себя обиженным
и иметь нечто на человека, который не удостоился тебя попросить прощения во мгновение ока, может превратиться в раковую опухоль, ибо Христос Спаситель учит нас, как огня бегать в самолюбие и обиды и прощать, не дожидаясь, пока кто-то будет спрашивать у тебя прощения. Может быть, он даже и не знает, что он обидел тебя, а ты по своему самолюбию носишься, как списанную торбу, с горечью, живущей в твоей душе. Итак, иудеи искали убить Христа за то, что он делал такие дела в субботу. Неприметный христианин может убить Христа или пытается убить его, когда в собственном сердце он хоронит злые помыслы, относящиеся к греху самолюбия, обиды, неприязни, изгоняя божественную благодать, загоняя ее в ту глубину, где она совершенно сокрывается от нашего внутреннего взора. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Как Небесный Отец благотворит всему своему созданию, жалеет и печется о всем, что он воззвал к бытию, так и Спаситель, солнце правды, изливает лучи своего милосердия и человеколюбия, не считаясь часами и днями, но являя дела Отца в собственной земной жизни. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Господь Иисус Христос не может отречься от самого себя, от своего богосыновства, и, свершив это дивное чудо врачевания расслабленного, побуждает и нас также искренно и кротко обращаться к Нему, Сыну Человеческому, потому что в расслабленном, как мы видим, не было ни тени, ни приязни и осуждения тех здоровых или полуздоровых, или более энергических людей, которые из месяца в месяц, из года в год оставляли его несчастного без всяких шансов получения здоровья. Действительно, легко представить себя на месте этого человека, в какого мизантропа, то есть человека, ненавидящего людей, разочарованного в них, могли бы воспитать эти обстоятельства, если бы не искал этот расслабленный в молитве утешение от Создателя, если бы не чаял, не верил в его неистощимое милосердие, которое пришло к нему во всей полноте в награду за смирение, кротость и любовь. На этом мы сегодня завершим наше чтение и продолжим его, даст Бог, завтра. Напомню, что утром у нас литургия преждеосвященных даров здесь, в храме всех святых, и в 6 часов вечера в Алексеевском храме канон будет читать викарий Московского патриарха епископ Константин Зарайский. Божье всем благословение!